Здравствуйте, дорогие зрители канала Лазарева. Тут я продолжаю разговаривать с людьми, которые мне интересны и с которыми у меня всегда есть о чем поговорить. И поэтому, конечно, сегодняшний мой гость Борис Гребенщиков – это тот человек, с которым я могу говорить просто бесконечно на любые темы. Боречка, привет, дорогой.
С добрым утром, даже если это вечер.
Ну почему вот именно, даже если это вечер? Смотри, я знаю, что ты не особо следишь за моим творчеством. Все мы в основном следим за твоим. Это правда, Боречка. Но я делаю в последнее время, как мне кажется, ужасно интересный один проект. Он называется «Где я?». И это про подростков-релокантов, которые стремительно по разным причинам уехали после начала полномасштабного вторжения из России, из Украины, из Беларуси. То есть это русскоязычные подростки, которые вместе с родителями в панике там по разным из разных этих убежали. И я с ними общаюсь, я вижу очень много интересного. Я знаю, Борь, что ты тоже молодежной какой-то вот жизнью, вот этой подростковой, ты тоже очень увлечен. Я помню, как мы за каким-то обедом еще преснопамятных патриарших сидели, и ты вдруг переключился на Степана, и ты стал у него спрашивать: а какую ты слушаешь музыку, быстро мне рассказывай, что сейчас.
Ну, естественно, мне интересно.
Да. Вот смотри, поэтому я хотела бы об этом сейчас с тобой поговорить в целом. Но начать я хочу.
Я сразу хочу поправить. Да. Ты сказала, что они убежали. Я не согласен, что они убежали. То есть говорить про людей, которые прыгают в лодке с борта «Титаника», что они убежали с корабля, это невежливо. Они не убежали.
Да.
Но они пытаются спасти свою жизнь. Это естественно.
Да. Хорошо. Спасибо тебе, что ты меня поправляешь. Ну, я имела в виду, наверное, это слово, что это было так стремительно, понимаешь? Там, да. Неожиданно и не по их желанию. Потому
да,
что подростки,
это понятно.
Мы все ими были. Мы говорим «они», а на самом деле мы-то тоже «они». Мы просто об этом меньше говорим с возрастом. Я хочу начать с того, чтобы ты мне рассказал про свой. Ты какой был, когда ты был подростком, Борь?
Это нужно спрашивать отделение милиции, учителей, сотрудников, всех остальных.
Подожди. Давай сразу не пугать людей, потому что... Нет, расскажи мне, что тебя окружало? Какие это были годы, какие это были люди, кто это были, родители, бабушки?
Что мы называем молодым?
Вот подростковый возраст, Боречка.
Школа.
Если ты помнишь такое слово, пубертат, не было у вас его?
Нет, у нас таких.
У нас таких тоже не было, да. Но хорошо, школа, 13, 15.
Ну, в школу я пошел в 6 или в 7.
Хорошо, эту школу пропускаем, блин. Хотя у тебя память, ты помнишь все вообще? Ты давно себя помнишь с детства?
Знаешь, у меня память в последнее время такая крупнее ячеистая, куда все проваливается. Но какие-то вещи я помню.
Вот какое-нибудь яркое событие, когда ты был подростком, в нашем понимании.
Ну, когда я, слушая «Голос Америки», услышал «Битлз», например. Самое яркое воспоминание.
Сколько лет тебе было?
Сейчас скажу, это был апрель 65-го года, то есть мне было 10 лет. 11.
А мне был год, Борь. И я не слушала.
Значит, ты еще не слушала «Битлз».
Еще не слушала «Битлз», да. Я потом присоединилась. И что это было для тебя?
Это было для меня откровение.
Почему?
Момент полного счастья. Потому что эта музыка дала мне все, что мне нужно было от мира. Она дала мне ощущение принадлежности. Я понял, потому что у меня не было никаких ни друзей, ничего.
Ах, вот.
У меня было очень много знакомых, с которыми мы болтали, там чем-то занимались. Но никого, кто делил бы мои пристрастия. То есть книги, там все остальное, музыку. Вот. А тут вдруг мне... Это было, как если бы в осажденный город вошла армия освободителей. Вот я это когда-то давно сформулировал для себя, и так оно и было, что вот, наконец, наши в городе. Все. И с этой секунды я знаю, зачем я живу.
Слушай, а как ты тогда до этого-то жил, дорогой?
До этого я приходил в библиотеку и говорил там, я не помню, как звали, замечательную женщину, которая там работала в школьной библиотеке. Ну, а можно я еще что-нибудь возьму? Она говорит, Боря, ты уже все прочитал, тут ничего нет, что тебе интересно. Я говорю, а вы меня запустите? И она меня запускала куда нельзя, собственно, к полкам с книгами. Я проводил там огромное количество времени, пытаясь найти что-нибудь, что не стыдно читать.
И что же ты находил?
Ты знаешь, ничего, потому что... Поэтому мне приходилось читать собрание сочинений Чехова. Мне приходилось читать Диккенса, которого я до сих пор не люблю. Потому что всего Конан Дойля и Роберта Льюиса Стивенсона.
И, например, еще Финемора Купера.
Финемора Купера, в частности, да. Я это все, и Майн Рида,
И
я все
Майнрид.
это уже прочел. И
Это
поэтому...
ужас. Это мы зачем-то все читали. Знаешь, нам потом говорят,
Не зачем-то,
вы
это
такие.
открытие мира.
Да, но послушай, ну вот сейчас мы говорим, дети, вы ничего не читаете, а мы в свое время, так мы это читали, потому что нам делать нехрен было.
Не, делать было, не согласен, делать было до хрена всего.
И
То есть
что ты делал?
скучно не было никогда. И занятия всегда были. Вот. Но книжки читать было интересно, потому что они открывали мир. Они давали мне возможность понять, какой мир на самом деле, а не то, что во дворе у нас.
А что было во дворе у вас?
Скучище.
В Питере.
Да, ребята играли в футбол, что мне было не очень интересно. Зимой катались на коньках, что мне тоже было не очень интересно, хотя у меня были коньки. И слушали из разных окон, выставляли магнитофоны, слушали то какой-то рок непонятный, то Высоцкого, то что-то еще. Вот. Но, в принципе, все по ощущению было серое, скучное.
А слушай, а как твои родители? Расскажи про них немного. Как они к тебе относились? Ты же был явно какой-то, как сейчас принято говорить, неудобный, особенный ребенок. То есть ты же
Не,
не...
не, я был абсолютно обычный. Абсолютно нормальный. Просто
Подожди, ты не играл в футбол, ты не катался
я не
на...
очень любил играть в футбол, да. Я пробовал, но мне не очень получалось.
А родители что, они не были тобой обеспокоены? Как они проявляли свою любовь и заботу?
Отец тем, что не лез в мою жизнь, и за что я ему очень благодарен. А мать меня воспитывала, она водила меня в филармонию, она водила меня на какие-то закрытые спектакли, ну, то есть на то, на что нельзя было достать билетов, например, театр Образцова. Или на закрытый просмотр фильма «Великолепная семерка», как
Как же?
известно, который попал в Россию из-за внука Никиты Сергеевича Хрущева,
Да.
который
И...
настоял, что этот фильм люди должны видеть. И она, вот, все, что она могла, она для меня сделала. Книги доставала, включая там, не знаю, «Мастера и Маргариту», все что угодно.
Слушай, а вот ты говоришь все-таки, извини, что я тебя так, мне это просто ужасно важно. Вот ты говоришь, что роль отца была в том, что он не лез в твои дела. Ну,
Он
это же...
был очень достойным человеком. То есть и от этого достоинства, с которым сложно было жить в то время, он много пил.
Да.
Вот, и когда он пил, он сидел в кухне на таком железненьком кресле, знаешь, такое дачное складное кресло, он сидел, смотрел хоккей и пил. Что было довольно мрачно. Но когда к ним приходили гости, они обсуждали новую книгу Стругацких. Они в гости к нам ходил, простите меня, Женя Клячкин. И поскольку он был
Прощаем.
знакомым наших знакомых, он приходил и пел и не один раз, а несколько. И я, собственно, от него всему и научился.
Чему?
Тому, как нужно петь.
Ничего себе! А играть кто тебе научил и на
Играть
чем?
меня научила бабушка. У бабушки была семиструнная гитара.
Семиструнная.
Конечно. А я напомню тебе, если ты не знала, в России не было нормальных гитар. Они отсутствовали. Чтобы играть на гитаре, на шестиструнной, нужно было снять одну струну и перерезать на грифе порожки, чтобы гитара, у гитары было шесть струн.
А почему, нельзя было продолжать на семиструнной играть?
Потому что для аккордов, которые, на которых играет весь мир, семь струн не подходят. Семь струн – это открытый строй.
Это типа романсовый такой, да?
Да, вот это цыганский.
Цыганский.
Цыганский строй гитары, да.
И у бабушки была гитара. А
у
про
бабушки
бабушку
была
скажи.
Гитара.
Бабушка где? Ты у них часто бывал?
А я, она жила с нами.
А, она с вами жила.
Да.
Собственно,
и прожили в одной комнате вместе, по-моему, лет 15.
А. И что она, а что тебе? Почему ты говоришь про папу и маму, про бабушку не говоришь? А что она тебе дала?
Бабушка была основным человеком, с которым я общался.
Ах, вот как.
Она как блокадная, житель Петербурга блокадный, была женщиной крепкой, потому что когда моя мать была, только-только родилась, ну, вернее, она уже девочка была, уже ей было 12 лет, когда началась война. И чтобы ее кормить, бабушке приходилось работать на трех работах сразу. То есть она водила электрокару, там что-то еще, потому что денег, понятно, в блокаду не было никаких. В общем, ну, они выжили и передали мне, наверное, что-то.
А дедушка?
Дедушка исчез, и судьбы его так мне никто и не раскрыл. То ли он был убит, то ли он исчез просто. Фиг знает.
Ну, слушай, а скажи, вот мне вот это ужасно важно. Я тоже начинала, мы немного жили с бабушкой. Но вот сейчас это как отсутствует вообще, ты понимаешь, да? То есть сейчас вот в этой новой парадигме, когда дети там наши, вот моя там дочь родила дочь, условно говоря, и я не та бабушка, с которой... Там не то, что с ней жить нельзя, ну, со мной, а ее нельзя подпускать близко. И я не собираюсь. А как это было? Как вы жили вообще? Там тяжело?
Ну, а провести, а где жить? В парадной? В канаве? На улице?
Нет, я понимаю. Ну, тогда расскажи, как это было. Понятно, что жить было негде. Это сейчас мы такие все, знаешь, оборзели действительно. А жили все-все вместе.
Ну, да.
Что это был за быт?
Обычный? Маленькая, двухкомнатная квартира маленькая. То есть, ну, совсем маленькая.
Папа с мамой там, папа на кухне, а ты с бабушкой, да? И она тебя научила играть на гитаре. А зачем?
Совершенно верно. Потому что я потребовал этого.
А во сколько лет ты потребовал?
Вероятно, в классе в первом, во втором. Потому что в третьем или четвертом я уже выступал на сцене. С песней «На нейтральной полосе цветы необычайной красоты».
Высоцкий.
Да.
А почему ты выступал на сцене?
Какой-то был повод выступить, и мы с приятелями решили, что нужно спеть эту песню.
В третьем
классе. Я их уговорил.
Четвертый. Ты их уговорил?
Да.
То есть я знаю, что у тебя это вот любовь к музыке, она пришла давно, и ты сразу понял, там, во сколько ты, не знаю, в 7-8 лет, что ты будешь...
Раньше, в 3 года, мы бесились под какую-то пластинку.
Ты помнишь это сам или по рассказам?
Я не то, что помню. Я ношу на себе следы этого, потому что меня занесло на шкаф. Со шкафа я упал и разбил себе бровь. Вот. И все, залил всю комнату кровью. Меня отвезли, то есть перенесли через улицу в больницу, где мы зашивали эту бровь. Она зашита до сих пор. По-моему, это. Там, в общем, есть.
Это любовь к музыке, да?
Это восторг от музыки. Экстаз.
А скажи, а где ты услышал, Битлз, в смысле, это кто слушал, папа?
Ни мать, ни отец музыки не слышали, были от нее достаточно далеко. Мать меня водила в филармонию не ради того, чтобы насладиться самой, чтобы меня приобщить.
Угу.
Сама по себе она музыку не слушала. У них был магнитофон, который я очень быстро научился употреблять к своей пользе. Но они... По-моему, слушали только музыку из кинофильма «Радж Капур», пел песни из кинофильма «Господин 420». Фильм я, правда, не видел, но запомнил название. Так что к индийской музыке я тоже был причастен с детства.
Обалдеть! Слушай, ничего себе. И потом ты к ней еще и пришел. Ну подожди, а «Голос Америки»-то кто слушал?
Я. Как-то я сам... То ли мне кто-то сказал. Может быть, родители. Может быть, и нет. Но кто-то мне надоумил меня, что по «Голосу Америки» есть музыкальная передача, которая идет с 8:15 до 8:45 вечер по субботам, а потом с 9:15 до 10.
Ты еще говоришь, что у тебя крупная и чистая память, блин. Ты, у тебя
Ну, это, ну, это как бы...
много чего застряло.
Это красота, это сильное впечатление производило.
То есть, кроме
И...
музыки, ты не слушал там ничего?
Так что мне,
Ну
херню
как?
это слушать, что ли? Нет. Простите.
То есть,
Я
ты
этого
же
не слушаю.
диссидент, на самом деле. Ну,
Я
то есть...
боюсь, что я, как и Довлатов, между советчиками и антисоветчиками большой разницы не делаю. Люди, которые увлекаются всеми этими делами, они в любом случае не принадлежат к моим знакомым.
Да, это прекрасно. Слушай, еще вот хочу у тебя спросить. То есть ты вспомнил прекрасное воспоминание из возраста своего, как ты послушал Битлз, и у тебя изменилась жизнь.
Она не изменилась, она стала настоящей.
Она стала, она...
До этого она была иллюзией.
До этого она была серой. Скажи, а ты еще знаешь таких людей, у которых так произошло что-нибудь в жизни? Ты
У
уникальный.
нас во всей школе номер 429, на которой находилась на улице Алтайской, дом 24, на всю школу было три человека, которые слушали музыку. Один из них был я, другой был мой приятель Джордж, с которым мы потом основали аквариум. Третий был Валера Обогрелов, который где-то сгинул в дебрях, на дебрях телевидения. Последний раз я слышал, что он работает где-то на ленинградском телевидении, но это были, наверное, годы 70-е или 80-е. 80-е,
Три человека.
да. Да. Все остальные музыку не слушали, по крайней мере, услышать от них что-то о музыке было нельзя. В классе у меня музыку точно никто не слушал. Хотя с нами училась, в моем классе училась девушка по имени Оля Пичковская, которая была, как я понимаю, внучкой какого-то знаменитого певца оперного. Но ручаться я не могу.
Ну, это не важно, это же не...
То есть, а к тому, что люди были все-таки хорошие, но вот музыка, которую я люблю, никто даже не понимал, что, то есть, зачем слушать музыку.
Скажи мне, тогда еще расширим вот этот вот возраст подростковый. То есть ты начал играть аквариум, тебе сколько было лет, когда начался?
18.
А до этого что было?
До этого я играл, когда я поступил в математическую школу номер 239, что вспоминаю с удовольствием.
Это в старших
Я...
классах было?
Это с 9 класса.
Ага.
Нужно было ездить на другой конец города, ну, то есть из нашего далекого юга в центр. Но там зато были люди, которые читали книги, вообще были в курсе, и музыку слушали, и все.
Офигеть.
Я наконец попал в хорошую среду. Вот. И уже там все началось по-другому. Но это я говорю к тому, что мои попытки прививать музыку в моей первой школе, я пытался это делать, но только мучил людей, потому что они не понимали, зачем это слушать. Но при этом, при всем, была шпана, которые ходили в клешах, играли на гитаре и пили водку. И шпана... Со шпаной я сблизился по очень простой причине, потому что они умели брать аккорды на гитаре, которые не умела брать моя бабушка.
У
И
них
поэтому я к
шестиструнные
ним,
были, значит, уже.
приставал. Да, гитары у них уже были с одной струной засунуты за карандаш, чтобы она не мешала. И они мне показали аккорд ми септ мажор на пятом ладу. Я провел много недель его осваивая, но когда я его освоил, тут уже все пошло.
Подожди, это какой-то важный аккорд, прости, я...
Но он не важный, но он такой был сложный. Он не входил в число аккордов, которые знали люди, которые играли на цыганском строе. То есть бабушка моя его не знала.
Офигеть. То есть ты самоучка же в музыке?
Абсолютно. Вот мне шпана показала несколько аккордов, которые не показывала бабушка.
Ну, ты им хотя бы какой-то потом спасибо хоть бы сказал шпанеты.
Я боюсь, что я бы их сейчас не узнал, если они еще живы вообще.
Ну да, да. Это я так шучу.
Не, ну я им благодарен, и если кто-нибудь из них когда-нибудь это услышит, я искренне благодарю от всего сердца за музыкальную грамоту.
И все? И больше ты не учился никогда? Ну, дальше ты уже учился сам.
Нет, а потом... Потом я попал в цепкие лапы пионеров из пионерлагеря Всероссийского театрального общества в городе Сестрорецке.
Это когда было?
Это было летом 68 года.
Ну?
Мне было 14.
И что там было?
В принципе, как ты понимаешь прекрасно психологию от человеческих отношений, люди, живущие в лагере, относятся к людям, которые живут вне лагеря, как к туземцам.
Да.
С которыми иметь дело западло, и они могут съесть, в общем, все что угодно.
У нас это называлось аборигены.
Аборигены, да, они и есть. А люди, живущие на свободе, не в лагере, они смотрят на бедных этих пионеров, как на кроликов, которых заперли вот в этот курятник, и значит, они там что-то кудахчут.
Так.
Вот, и у них еще линейки пионерские, играют в горну, в общем, это все вот это. Вот. Но однажды я шел, как свободный человек, гордо шел по улице, и вижу, что в беседке, которая стоит при воротах этого лагеря, сидят два человека, один из них негр. У обоих гитары. И они играют на гитарах вместе. Сложно этот риф. И поют песню «Ticket to Ride» группы Beatles с альбома «Help». Я остановился, пораженный как громом этим зрелищем. Постоял, послушал, оценил обстановку. Пошел к бабушке, сказал: «Бабушка, делай все, что хочешь, но сделай так, чтобы я жил в этом лагере». Все, точка. Бабушка была, как настоящая блокадница, человеком понимающим. Она устроилась на работу в этот лагерь, что дало мне возможность в этот лагерь ходить. И я быстро этих ребят приобрел с ними контакт. И, вот, и начал у них выпрашивать, чтобы они научили мне, показали мне аккорды, слова, все остальное, ну, все, что нужно. Вот они и дали мне мое музыкальное образование. То есть, да, собственно, не они, а этот негр, которого звали Миша Ромалио, или Лолик Ромалио, как его называли близкие, который на самом деле был сыном джентльмена по имени, по-моему, старшего звали Тито Ромалио, и старшего брата Миши тоже звали Тито Ромалио. Это был тот ребенок, который в фильме «Цирк» в конце появляется
передают
на героине. Потому что она сидела там с черным ребенком. Вот это и был тот самый Ромалио.
А это его был сын.
А его сын научил меня играть на гитаре.
Все, я все поняла. Все, у тебя все шло по плану, Борь.
План был намечен не мной, но да, я целиком его выполняю. Более того, я уверен, что до сих пор все идет по плану.
А вот давай с тобой немножечко про это поговорим. А как быть детям, нам, когда мы маленькие, если нет плана на нас никакого?
План есть, просто нам лень его разузнать.
Ну, тебе же все вот так далось просто в руки.
Любому дается. Просто чтобы, когда дается, нужно увидеть, что тебе дается.
Скажи мне, пожалуйста, а ты такое видел еще, как у других? Вот давай про твоих детей. У тебя двое своих и двое еще.
Ну как, чужих. Они все мои, так или иначе.
Да, все твои. Ты в них Как ты к этому относишься или никак? Ты в них видишь, как ты к ним относишься, как отец? Вот твой отец, он был такой, он не лез в твои дела. А ты какой?
Я не лезу в их дела. Я считаю, что когда человеку что-то нужно, он может подойти и сказать, что мне нужно вот это и вот это.
Ну, Борь, ну а если он еще маленький, ходить не умеет даже и
Тогда
говорить?
я буду у него спрашивать, чего ты хочешь?
Так. А когда ты перестанешь у него спрашивать, что ты хочешь?
Вероятно, когда умру.
А, да? И что они тебе говорят? И какие у тебя отношения с твоими детьми? Какими они были подростками, ты не помнишь? Вообще, этот
В
возраст,
общем,
я
я
почему...
помню все. То есть для меня все это не кончается.
Да, я просто почему про этот возраст талдычу? Потому что я понимаю, что это какая-то такая важность, когда человек делает большой-большой выбор. Причем он размытый, этот возраст. Это не условно там, от 10 до там, 16. Но это возраст, когда человек самоопределяется.
Ты знаешь, по поводу выбора, Таня, я готов поспорить, потому что вот возьми живое существо, есть ли у него выбор? То есть можно сказать, у тебя есть выбор, ты можешь летать, плавать, ходить, но если у меня нет крыльев и жабров, я ни летать, ни плавать не могу. Я могу только
Да.
ходить. Выбора ни у кого нет. У каждого есть ровно то, что ему дал Господь, вот в его жизни. Вот. И нужно просто внимательно присмотреться и понять, что у меня есть и зачем мне это дано, что я могу с этим сделать, что мне хочется сделать.
А почему так, Боречка, со всеми не происходит?
Так происходит абсолютно со всеми. Просто очень многие люди не замечают этого выбора, не обращают на него внимания,
Почему?
что выбора нет, потому что им все дано, потому что у них, знаешь, как мне кажется, поправь меня, если я не прав, что у каждого человека складывается свой комплекс привязанностей, вкусов, ощущений, которые полностью определяют любой выбор того, что он будет делать.
Когда он складывается?
Он складывается в течение, вот как человек рождается. Вообще, как буддист, я должен сказать, что он складывается из-за кармы, но объяснять, что такое карма, мне лень. И так понятно. В общем, свойства, с которыми человек рождается.
Да.
То есть некоторые рождаются слепыми, некоторые рождаются без слуха, некоторые рождаются, скажем, мягко говоря, высокоэнергичными, некоторые рождаются сволочными, вот, с плохим характером. Откуда-то он берется? То есть проще всего сказать, что это карма.
Ну, окей, сейчас не про
От
карму.
чего-то.
А как, да, то есть вот ты рождаешься, это я понимаю уже, с этим я смирилась, что мы все уникальные, ну, в смысле смирилась, давай не будем сейчас углубляться. Но ты же должен, ну, как должен, опять не то слово. Твоя жизнь тебе дается, чтобы ты развивался и рос.
Да, поэтому я смотрю, что мне нравится, и занимаюсь этим делом. И нельзя позволять окружающему миру навязывать тебе то, что они считают, что ты должен делать. Посылай их подальше и делай то, что ты хочешь.
Боль, но это сложно.
Простите. Тех, кому это сложно, те остаются в нижних слоях.
И что с ними там происходит?
Ну, мягко говоря, ведут унылую, серую жизнь и жалуются на жизнь и говорят, что жизнь – это юдоль страдания.
Юдоль.
Да.
А ты сейчас не наблюдаешь случайно? Вот не сейчас, прямо в этот момент, а вот как бы в процессе мы находимся перехода какого-то, что вот таких людей, они как будто вот четко разделяются. Вот кто с юдолью страданий живет в юдоле, а кто такой, я двигаться дальше. И как будто
Ну,
бы это сейчас вот какое-то время.
так было всегда.
Я понимаю,
Человечество
да.
всегда так разделяется. Значит, смотри, вот самый простой пример. Вот, допустим, я выхожу на сцену. Когда я выхожу на сцену, у меня ясное понимание, что сейчас я буду делать вот это, потом у следующей песни будет вот это, следующая песня должна быть эта, но я ее не хочу, поэтому я ее меняю. Вот, и весь концерт у меня руль в руках. Потому что как только я отпущу руль, начнется, а что делать теперь? И люди сразу потеряют интерес автоматически. Собственно, я сам потеряю интерес. То есть люди, которые держат свой руль в руках. Есть люди, которые говорят, а, ну, как вот большая часть моего класса так. Ну, что есть, то и есть. Ну, и ладно. Но они всегда остаются внизу.
Ну, внизу это мы с тобой сейчас какие-то...
Я имею в виду внизу социальные пирамиды. Потому что люди инертные всегда становятся частью стада, которым управляет кто-то, кто управляет стадом. Я не считаю, что это хороший подход к жизни.
Да.
Если человек может, способен взять свою жизнь в свои руки, тогда у него что-то может получиться. Если он не будет брать свою жизнь в свои руки, у него точно никогда ничего не получится. Им всегда будут управлять, его всегда будут пинать, он всегда будет в зависимом положении.
Рабском, я бы даже сказала.
Да, рабском именно.
А... Вот все равно ты выводишь на эти все вот эти разговоры, они мне дико тоже интересны. То есть, по идее, Бог... простите, что я так резко перескакиваю.
Ничего, я слышал это слово раньше.
Да-да, прости. Прости, что как раз я его использую, человек, от которого это не очень как бы ожидаемо. Он же... Мы же не рабы его. То есть, так получилось почему-то, что мы вот приходим... Ну, мы, окей... Людей привели в церковь и сказали, вот тут у вас Бог. И все как будто бы рабы, понимаешь? Там какая-то вот такая...
Ну, есть понятие раб Божий, да. Я такой-то раб Божий.
Так.
Это
а зачем такое?
Известное церковное понятие. Объясняю. Ну, насколько я могу что-то объяснить?
Мне можешь.
Имеется в виду, что то, что мы называем Богом, Всевышний, Творец, Брахман, все что угодно. Это понятие, настолько состоящее из света и любви, что, знаете, когда влюбленный говорит своей возлюбленной, что он ее раб, не имеется в виду, что сейчас она его продаст на рынке. Хотя такое тоже возможно. Имеется в виду, что он говорит, что я считаю тебя настолько абсолютно светлой воплощением любви, радости, света и всего остального, что я хочу быть, то я отдаю себя тебе, потому что ты никогда не сделаешь мне ничего плохого.
Так.
Что имеется в виду в церкви, под словом «раб Божий». То есть это человек, который отдал себя на волю свету.
Угу.
Ну, что разумно, потому что помимо воли Божьей человек идти, ну, мягко говоря, затруднительно.
Да, но ведь для этого не обязательно. Я вот не хожу в церковь, например.
Ну, не хочешь, не ходи.
Да.
Там хорошо, светло, это... пахнет хорошо.
Ну, там просто меня...
Произведение древнерусской живописи.
Я... Меня подавляет немного. Ну, как бы в российскую церковь я вообще не могла ходить, потому
а
что...
А ты приди как хозяйка.
Как
это дом Бога, поэтому это мой дом.
Ну, мне и так. А зачем мне?
Пахнет хорошо. Печки. Древнерусская живопись.
Опять же. Ну, я, видишь, теперь в Европе живу. Тут древнерусская
живопись. Тут тоже церквей полно.
Да. И живопись другая. Я хочу... попытаюсь вернуться нам все-таки вот... Хотя это бесполезно с тобой возвращаться в эту тему, ты все равно про другое. Я пытаюсь напрасно как-то трачу свое и твое время.
Моего времени ты не тратишь. Мгновения, проведенные с тобой, даже на экране компьютера, все равно украшают мою жизнь.
Как твое здоровьечко? Вот что.
Прекрасно. Как стальное. Как из нержавеющей стали я сделал.
Я это чувствую. Это очень приятно слышать твой голос бодрый. Но, знаешь, я помню просто как... Вот понимаешь, я так понимаю, что ты человек, который с Богом, ну, там, общается немножко по-другому, чем я, например. Хотя бы потому, что ты можешь себе позволить сказать, приходи туда как хозяин, это твой дом.
Да.
Это немножко другой уровень у тебя. Как же все-таки сейчас, вот мне кажется, или подтверди, или нет, что сейчас все-таки какое-то время то ли убыстрилось все за счет технологической, то ли эти войны, то ли это все вместе, что Бог как будто бы нас проверяет.
Ну, совершенно верно, ты очень точно сказала. Потому что это как в компьютерной игре. Мы дошли до 5-го уровня. И вот теперь мы прошли 5-й уровень, и теперь мы уходим на 6-й, где все сложнее.
А.
Все. Мы
так
вышли
с каждым
на 6-й
уровнем...
уровень, где все сложнее.
Все с каждым уровнем все сложнее и сложнее.
Естественно, потому что это проверяют нас, нашу смекалку. Наши человеческие чувства.
Скажи, а как, я вот сейчас разговариваю много вот как раз про возрастную такую тему детско-родительских отношений, и я понимаю, что мы очень много, наше поколение, мое, моего круга, скажем так, очень много дает как будто бы любви детям, но через какую-то, знаешь, вот заботу, вот такой вот тыкать, то есть через заботу, но там не видно любви, там все время там надень шарф, надень шапку, куда пошел, почему поздно пришел, это как будто бы любовь, но проявляет, но мы ее не умеем проявлять.
Но это любовь, просто мы не снабжаем это все любовью.
Вот, объясни мне, простой сибирской дурочке. Я стараюсь, я умею, я снабжаю, я вообще научилась относиться к этому миру и к людям с любовью, я ее транслирую, пытаюсь, учусь, а другие люди не умеют, как их научить?
Я думаю, что когда придет их время, они окажутся поставленными в такие обстоятельства, что им придется либо проявлять любовь, научиться проявлять любовь, либо сгинуть.
А что такое для тебя проявлять любовь? Как ты?
Если я могу улучшить жизнь какого-то человека, и это в моих силах, то как я могу этого не сделать? Знаешь, есть... замечательная притча. Идет по берегу реки женщина и видит, как в реке тонет скорпион. Она, естественно, протягивает руку, чтобы его вытащить из воды. Он, естественно, кусает. Она, естественно, все пытается его вытащить. Проходит мимо человек, говорит, ты что делаешь, дура? Он же тебя закусает до смерти. Она говорит, дело в том, что моя природа спасать, а его природа кусать. Неужели я ради него буду изменять своей природе? Сильная притча, она описывает то, что происходит на самом деле.
Но не всякий человек способен.
Ну, мы все дорастаем до этого. Когда-то мы до этого все дорастаем. Если мы делаем правильные выборы. Ну, вернее, то, что... мы уже говорили по поводу выбора. Если мы поступаем согласно тому, что есть на самом деле внутри нас. Если мы не изменяем себе. Вот.
Вот как раз в этом вот возрасте, про который я пытаюсь вернуться, там действительно ты прав, там очень много тех, кто тебе говорит, как надо. Не конкретных даже людей, а то есть такое сейчас обилие информации у них, у всех. Мы с таким не сталкивались. У нас были-то книжки, блин, «Голос Америки» у тебя еще. У меня даже его не было. А сейчас, понимаешь, он смотрит, значит, в Инстаграм, там все такие стройные, подтянутые, здоровые. Он смотрит в ТикТок, там что-нибудь еще. Тут приходит мама, папа, бабушка, сверстники. Ну, сверстники, ладно, фиг с ним, они как раз на одной волне. Тут еще приходит кто-нибудь, еще что-нибудь. Надо, 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 надо. Как от этого надо избавляться?
Как нужно слушать себя и делать то, что твое собственное сердце тебе говорит. Что тебе нравится, что не нравится.
Но ты же можешь... Ну, как бы наша боязнь родителей, что он сделает что-нибудь, что будет вредным для него в итоге.
Совершенно верно. То есть наверняка сделает. Если он развитый самостоятельный человек, то он точно будет делать то, что для него вредно.
Ну, бой.
Чтобы это испробовать, и знать, что это на самом деле вредно. То есть, когда ты мешаешь водку с шампанским, на следующий день будет похмелье. Из чего ты делаешь вывод? Ага, значит, вот эта смесь мне не подходит. А ром с колой, наоборот, прекрасно.
Ну, подожди, ну а если тебе мама с детства скажет, Боречка, не пей шампанское с...
Я первое, что я сделаю, попробую.
Тогда в чем роль родителей, объясни мне?
Помогать человеку становиться самим собой. Овладевать своим телом, овладевать своим сознанием, овладевать миром. Потому что моя мать давала мне... То есть она меня воспитывала в том смысле, что она учила меня, что хорошо, а что нет. Скажем, она когда-то, раз я помню, мы шли где-то по Сестрорецку, и она что-то рассказывала про друзей моего отца. Я говорю, вау, как круто, что он знает таких людей. Она говорит, нет, это не круто. Круто это то, кем ты станешь, а не то, кем стали твои друзья. И вот много таких вещей она мне говорила, и они наверняка все во мне остались.
То есть ты думаешь, что все, что нам говорят, оно где-то там оседает?
Оно без сомнения остается, потому что мы не забываем ничего. Мы можем этого не вспомнить, когда это нужно, но внутри нас это есть.
А когда мы это тогда вспомним? А нафига нам?
Ну, потому что знание, которое мы часто не можем назвать, но оно в нас существует, оно определяет то, как мы себя ведем.
Круто.
Но это факт.
А какое у тебя было знание? Ты вот про себя что знал?
Я знал, что мне доступно увлечение магической красотой, существующей в жизни. Именно магической красотой. Потому что можно просто видеть, сказать, ой, как красиво, и все, и пойти дальше. А можно увидеть это и замереть, сказать, вау, вот это выше всего, что это выше жизни, это что-то вот истинное. Проникновение в тайные миры. Знаешь, когда моя дочка Алиса была еще совсем маленькой, летом я проводил много времени в дачном поселке Мюрипельта, который когда-то был в Финляндии, потом стал Россией. Это там на севере Ленинградской области. Очень далеко, это часа полтора, наверное, на электричке. И я сидел, утром выходил с коляской в такую поляну, лесные поляны, которые начинались прямо около дома практически. И вот я садился на стульчик или на какую-то табуреточку, не помню, и сидел, читал Толкина. А Алиска спала в коляске, и вот вокруг солнце и лес. Значит, ну что тут сказать? Вот это было настоящее, поэтому для меня Толкин настолько слит с моей повседневной жизнью, что отличить одно от другого невозможно, особенно в теперешней политической ситуации, когда просто все повторяется, как в книге.
Слушай, а ты вот не боишься еще напоследок, я уже понимаю, что я уже перехожу все границы, ты не боишься вот такой вещи? Я все время говорю, все одно и то же, все повторяется. Это не как бы... Вот как этот самый писал Салтыков-Щедрин, что мы на коленях стояли, так и стоим все на коленях. Я протестую против этого, потому что я говорю, что да, что-то базовое остается, но мир меняется. Мы очень сильно изменились с тех пор, как Салтыков-Щедрин писал. Все равно мы меняемся, мы становимся лучше. Мир становится лучше и удобнее. Но, с другой стороны, хуже тоже. Так вот, тебя не пугает, вот ты говоришь, что все как у Толкина сейчас в жизни. Ну так если это уже все прописано и ничего сделать нельзя, зачем тогда бороться с этим, как его, кто там у него был? Я их путаю, эти слова.
Саурон.
Заурон. Саурон.
По самой простой причине, потому что жить под начальством темных сил себе дороже, неприятно. Жизнь в лагере менее приятна, чем жизнь на воле.
А ты пошел в лагерь сам по своей воле. свое время.
Ну, я пошел в лагерь с четко заданной целью
Добыть информацию и
добыть
вообще.
умение играть на гитаре, во-первых, а во-вторых, добыть себе прекрасную компанию, с которой потом, ведь на самом деле, в 68-м году, когда я вошел в лагерь ВТО, у меня немедленно, там уже к концу лета, образовалась компания, с которой мы продолжали общаться. И осенью, зимой, весной, потом на следующий год все те же собрались в том же лагере, потом через год еще раз все те же собрались, и потом мы начали постоянно общаться. Это была моя постоянная компания на протяжении всего последующего времени. То есть кто-то уходил, вместо него приходили его друзья, и именно из этой компании появился аквариум, и появилась потом театральная труппа, куда ушел Джордж, в общем-то, на самом деле, и которая очень сильно влияла на аквариум. Потом в 1975 году я понял, что мне с театром не по дороге, потому что режиссер, с которым мы работали, уже настоящий театральный режиссер Эрик Горошевский, он говорил, музыка не нужна, вот есть театр, музыка вообще. Я сказал, ну, если так, тогда бай-бай, до свидания. С тех пор я с театром больше не общаюсь. Но всему, что происходило все эти годы, я обязан как раз моей компании, которая собралась в лагере ВТО, где были, собственно, дети актеров.
Да, извини, я тебя отвлекла, просто мы отвлеклись на этот, просто в лагере, лагерь.
Да, но лагерь оказался, то есть, когда его принимаешь на своих условиях, потому что я в лагере был свободным человеком. Я не подчинялся дисциплине, я приходил со своим магнитофоном на танцы и ставил свою музыку.
Послушай, а расскажи, ну вот. Еще раз, смотри, вот эти все люди, с которыми я сейчас общаюсь, вот эти самые подростки, они, конечно, безумно, им очень сложно. Потому
Подросткам
что,
всегда сложно, слава богу.
да, понимаешь, им всегда сложно. Плюс еще сейчас такое время, они попали просто в такой дикий замес, где мы сами-то, ну мы и взрослыми-то не особо являемся, знаешь, такое
В этом
самозванство.
человеке есть все.
Да. Вот, и понимаешь, и им вот под этим давлением. И где им найти вот это зерно того, что нужно?
Тебе. Каждый с этим зерном рождается. Истина содержится в каждом человеке без единого исключения. Вопрос в том, позволит человек слушать свое сердце или нет. Или скажет, ой, да мне все равно. Люди, которые говорят, ой, да мне все равно, они попадают как раз в те печальные слои, о которых мы говорили раньше.
Ты думаешь, что человек, ну, точнее, ты своим примером показываешь, что человек может это сам решить для себя довольно рано. Возможно, даже подростковый возраст это уже,
Это
скажем так,
уже
уже
человек уже
подкрепление.
сформировался, да.
Да. То есть это раньше нужно. Опять же, понимаешь, я начинаю об этом думать, я понимаю, что это тогда задача родителей разрешать ребенку с детства. Вот как ты говоришь, мой отец не лез в мои дела. Это же как бы, ну, может быть, там не хватало тебе чего-нибудь еще, там всем нам от наших там отцов. Но то, что он разрешал тебе иметь свои дела и
Чтобы у него
уважал.
спросил.
Ну,
Он был
Борь, ну
достаточно
да.
умным человеком, чтобы понимать, что спрашивать я у него ничего не буду. Я делаю то, что я делаю, и всегда есть внешние сдерживающие факторы, и всегда есть мое умение справляться с этими сдерживающими факторами.
То есть кто-то тебя этому все-таки научил.
Ну, это как и было естественно. То есть
И
мне,
тебе
чтобы
так.
оставаться собой, мне нужно не позволять остальным решать за меня.
А как же насчет я должен держаться корней?
Да, вот это и есть мои корни.
Ты
Моя
сам.
истина, которая внутри меня.
А. И никто ее не может поколебать.
Так нет, ну я же чувствую, что истина. Я знаю, что хорошо, что плохо для себя.
Вот, ты понимаешь, вот в чем твоя ошибка выжившего. Ты чувствуешь и знаешь с детства, что ты из себя представляешь, знал это и чувствовал.
Я не знаю, что я из себя представляю, но я знаю, что мне нравится, а что нет. И когда мне что-то не нравится, я должен встать и сказать, мне это не нравится, идите в жопу.
Ну, в жопу не обязательно, все-таки можно просто...
Не обязательно, можно дальше.
Вот я про что. Вот тут ты меня прям очень сильно поддерживаешь, потому что мы как будто бы, знаешь, нам дается вот это наше... Мы рождаемся, и наше тело, оно как самый лучший и чувствительный вообще прибор, с помощью которого, ну, тело, там, все, что как бы
твои... Оно и есть прибор.
Да. Но мы им не умеем, сука, пользоваться, блин.
Потому что нужно пробовать разные вещи.
И да, и понимать,
и что... решать, вот... что тебе нравится, а что нет.
Да, вот от этого мне хорошо, а вот этого мне плохо.
Да.
Но тогда
от ты этого что... сначала хорошо, а потом похмелье.
А потом плохо. Но ты тогда вступаешь в конфликт с этим миром, который тебе говорит, нет, вот это хорошо, а вот это плохо. Ты говоришь, не-не-не,
я вступаю сам... не в конфликт с миром, я вступаю в конфликт с догмами, которые придуманы не мной и не для меня. Я выбираю самому решать, что для меня подходит, а что нет.
Очень трудный путь.
Я не понимаю, как можно иначе.
Да.
Зачем принимать то, что от чего тебя воротит?
Проще делать то, что, как все делают.
Вот.
Знаешь, этот, вот ты
когда человек делает как все,
да,
проще, то он становится как все. А это очень несчастная судьба. Как все. Быть как все – это, ой-ой-ой, болото.
Ну, это нам так кажется. А тем, кто в болоте, им кажется, это нормой.
Ну, поэтому они и живут никакой жизни.
А им кажется, она хорошей, спокойной, в болоте-то.
Спокойной, да. Но они, не исключено, что они не осуществляют своего потенциала, данного им при рождении.
Да.
И значит, жизнь проходит мимо.
И тогда... Вот тут ты очень четко описал картинку отца, когда он пил от того, что он... Это очень похоже на вот историю, которую там вот меня тоже преследовали. То есть человек спивался, потому что он не мог себя... Он понимал, что он может, что у него большой потенциал, но реализовать его в Советском Союзе он не мог.
Я знал очень много таких людей, да.
Да.
Ученых, которым не давали заниматься своей работой, творческих людей, которым не давали делать ничего вообще. Вот, и они и все были несчастные.
Но, опять же, то есть мы видим, например, на примере Стругацких тех же самых, да, что они, ну, это сильные чуваки получились в итоге, потому что они писали в стол, да, они писали то, что им никто, естественно, уже, да, не разрешал, а они все равно писали, потому что они не могли по-другому.
Да. Ну вот Саша Сокуров рассказывал мне еще в 80-м году, 45 лет тому назад, о том, какие трудности приходится преодолевать кинорежиссеру, которому приходится где-то покупать пленку, платить съемочной бригаде, чтобы всю эту пленку где-то хранить, потом где-то ее перепрятывать, чтобы ее не стерли, просто не смыли. Вот. И когда он мне это писал, я понял, что то есть мои занятия – это просто рай, потому что мне ничего, кроме гитары, не надо.
Да.
Вот, и я представляю себе, то есть, какую у него фантастическая сила воли, что он все это преодолел, и он смог, и стал тем, кем он стал.
И остался предан себе. Спасибо тебе.
Огромное спасибо тебе, Тань.
Увидимся скоро где-нибудь.
Я очень надеюсь на это.
И споем.
Да.
И поболтаем еще больше. Я тебя очень люблю. Спасибо, дорогой.
Обнимаю. Спасибо. Взаимно.
Пока.
Пока.
Не знаю, что говорить. У меня нет слов. Я просто счастлива от того, что я, как человек, который может себе позволить вот так с ним общаться, с этим потрясающим, уникальным человеком, я смогла вам показать маленький кусочек из того, как это может быть с Борисом Гребенщиковым. Я выросла на его песнях. Мне посчастливилось с ним подружиться вот уже как бы в этой жизни. Росла я на них молодая, а сейчас мы с ним дружим. И это как потрясающий источник. И я счастлива, что у меня на канале такое будет видео. Спасибо вам. Поставьте лайк, пожалуйста. Пожалуйста. И ладно, фиг с ними, с лайками. Ну, поставьте, если не сложно. Но главное, вот это то знание, которое он нам всем дает, и я безумно этому благодарна. Мы действительно все руль у нас в руках.